Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами у ефірі Ян Максимюк. Перемога борисовського «Батэ» над німецькою футбольною командою «Баварія», а раніше над французькою командою «Ліль» у обох випадках з ліком 3-1 значно повисила зацікавлення білоруським футболом і взбудила зацікавленість, чому футбольним командам, які гуляють у європейських кубках, платять мільйони у твердой валюті.
Ось таке питання. Тільки що прослухав ваші, так сказати, ухвалення футбольної команди «Батэ». Ну, я сприймаю це як гульня. Казали, це праця, яка добре оплачується. А куди сиплються ці мільйони євро на команду, яка там удільничає, виігрує за кожну перемогу? Розтлумачте, калі ласка. Чи це доходи, які збираються на стадіонах? Тобто, чи це від зборів за білети? Тоді оплачує команду ті, хто глядить ці гульні. Чи то це різні країни збираються в некую копілку, і потім з цього котла вже переможцям достається?
Європейська федерація футболу, яка платить гонорари гульцам, що виступають у європейських кубках, вельми багатая організація. Яна не собирає грошей серед людей, ні не отримлює державних дотацій. Яна заробляє шалёные гроши на організації якраз європейських чемпіонатів і гульняв у рамках європейських кубків. По-перше, з продажу квитків на стадіон, де відбувається такий матч. Європейська федерація отримлює свою долю від гэтага продажу. Але самая вялікая частка доходу ідзе ад продажу правоў тэлевізійным станцыям на рэтрансляцыю матчаў. Ну і ад рэкламы, якую розныя фірмы размяшчаюць на стадіёнах. Гэтую рэкламу бачаць не толькі гледачы на стадіёне, якіх наогул некалькі дзясяткаў тысяч чалавек, але і мільёны гледачоў перад тэлевізарамі. Таму рэклама на футбольных матчах вельмі дарагая. І частка гэтых мільёнаў трапляе потым у клубы, якія ўдзельнічаюць у такіх матчах. У тым ліку і ў барысаўскі «Батэ».
Это Андрей Леонский. У меня есть меркование. В 96-м году у Белоруссии совершен великий теракт над всей краиной. И вот в виде этого теракта все участники сегодня в полоне держат нашу целую краину. Я обращусь к таким фактам. Вот сразу лучи теракта коснулись. Сразу Поздняк, Наумчик, потом Чигир, Маринич, Козулин, который совсем, это семьи, это не имена. Козулин, которая семья сильно пострадала. Нынче Статкевич, Некляев, Лебецка, ну и все остальные, всем это ведомо. Так вот этот теракт протягивается и по сегодняшний день. И сегодня в этом теракте участвует особое внимание, заслуговое. Это Ермошина, это Лазовик, и, ну и все поголовно участники милиции, высшего звена, высшего звена. Низшего звена я со сорокалично вельми поважанных, доброотносящихся людей до человека. Это не младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты. А вот уже майоры, я коли сидел, да кто просто приходил, шипел и говорю, что задавлю тебе. Я говорю, ты больше ничего робить не умеешь. Дякую, поважанные. Верно, не сомневаюсь, что Максимюк меня провысит этот звонок. Поэтому вот, коли радио «Свобода» и проводит звонки, да где вельми резко, там старается волну свести или зашумить ее, чтобы это люди не особо чули. Да и, наверное, боятся за свою трохи кожу.
Ви вельми кепска про мене думаєте, спадар Андрей, калі лічыце, што я не пускаю чыіхсі званкоў таму, што ягонае меркаванне не супадае з маім, або таму, што я баюся за сваю скуру, як трэба здагадвацца перад Лукашэнкам з Ярмошынай.
Уважаемый Ян Максимюк и ваша передача «Звоночки». Хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу. В последних экспертизах «Свободы» и «Пражском акценте» аналитики раскритиковали белорусскую модель экономики, что она и совковая, и советская, и прочее, перспективы у нее никакой нет, и людям при ней живется плохо. Но скажите, существует ли в мире вообще какая-нибудь модель экономики, при которой людям бы жилось хорошо? Посмотрите, что сейчас творится. Португалия, Италия, Испания, Греция, даже Бельгия. Люди выходят и бастуют. Говорят, что не на что жить. Выходят и врачи, и учителя, и простые рабочие, и так далее. А передовая, как это экономика США, печатает доллары, как Минские фабрики, туалетную бумагу. И государственный долг составляет ее несколько триллионов долларов. Вот ответьте мне, пожалуйста, на мой вопрос.
Коли вы маете на увазе всех людей у даденной экономичной модели, дык пэўна няма таких выпадков. Але калі думаць пра частку людзей, дык я вам скажу, што ў кожнай эканамічнай мадэлі ёсць група людзей, якія не наракаюць на сваю эканамічную долю. Так было калісь у сацыялізме, так ёсць цяпер і ў капіталізме. Пытанне толькі ў тым, як вялікая гэта група, якая не наракае на жыццё. У аўтарытарнай сістэме велічыня гэтай групы не мае такога значэння, як у дэмакратычнай. Калі ў дэмакраты лік тых, што незадаволеныя жыццём, перавышае лік задаволеных, дык, як правіла, бліжэйшыя выбары мяняюць урад. А ў аўтарытарнай сістэме гэта далёка не так. Людзі могуць быць незадаволеныя, а ўрад не мяняецца. Ці трэба вам называць краіну, дзе якраз так і адбываецца? Дайджэст тэлефанаванняў за мінулы тыдзень.
Я хачу ещё раз расказаць о том каласальным давленні, которое испытывает я со стороны апарата бюрократических чыноўнікаў за мои связи с Белсат, со Свободой. Я хочу, чтобы это вы огласили в эфире. Так на мою работу, в поликлинику, где я работаю, приходили люди в костюмах, разговаривали с заведующей поликлиники, пытались оказать на меня через нее давление о непродлении контракта, о том, что посадят в тюрьму. После этого состоялся у меня разговор, где мне прямо было сказано прекратить выносить ссор из избы. Это еще в мягких выражениях. Однако меня они не вызывали, потому что знают, что мне предъявить нечего. Я рассказываю правду, которую можно легко увидеть.
Запад нас там склоняет по всем параметрам права человека. Уважаемый Александр Григорьевич, для того, чтобы им, как говорится, закрыть рот, делайте бесплатной, чтобы пришел, вот получил консультацию человек в адвоката и сумел как-то отстоять свои права. А то везде надо платить деньги. Ну и чиновники творят, что хотят. Вот сделайте это и медицину достойной. Тогда у нас будет высокое развитое общество.
Хочу выказать меркование и поделиться уражениями. Вы знаете, что рыбу уж нельзя ловить. Вот, хватают людей, значит, нельзя ловить нам рыбу, запрещено. Купила минтай, написано филе минтая, 0,5 кило, значит, 20 000, вот. Это я взяла 2 раза, да? Это редко мы себе позволяем, это роскошь. Нам ничего сейчас недоступно, абсолютно не докупиться. Это такие цыгане, наперсточники, так обманывают народ. Я же говорю, посадили в галошу народ, в лужу. Вы знаете, стала жарить я эту рыбу, она на глазах уменьшается. Да, низера, вообще да ничего. Просто, да какая-то филейка, если она там такая, настолько вымочена, заморожена так, что там один сплошной лед, глыба льда. Вот так цыгане выживают. Воруют, потому что выжить невозможно. Воруют. Это кошмар. Это такой цыганский табор. Это такой жабрацкой тюрьмы довелся этот народ, этот безголосое это стадо. Это возмущена безмерно. И вот так на каждом шагу обувают этого человека в лапки. Тина.
По таким ценам надо уже зарплату делать 1000 долларов. А то я скоро ноги вытяну.
Выслушал паранойю активиста БНФ и хочу зауважить, это активный деятель БНФ, который активно ринулся на елку. И вот все тут, кто почует, не будет нигде почуться. Але все тут, кто будет разглядывать этот праздник, коли будете проходить мимо елки, поглядите на елку. На елку может съесть только неадекватный человек. Елка устроена так, что не у каждого думки появятся, как на эту елку лезти.
Мне хочется поведомить, как в Крычеве зруйновали первые вороньевские могилки. 1800-1900-е годы. Довоенные могилки, на яких были сотни, тысячи могил. Там и мой прадед Артем Нерастенко. Там родственники Ларисы Ивановны Шурковой, наставницы. Ее батька был святаром у Свято-Покровском храме, протоиерей Иван Захарченко. Там его батьки, дети лежат. Лариса Ивановна Шуркова, наставница, выпустила вдруг несколько книг. В одной из книг она пишет про эти могилки, что в 50-60-е годы там брали мел за шиферным цехом, и там порештки все жгли с мелом у печек, вырабляли цемент.
Добрый день, Зиновьев. Я вот вспоминаю, как обрушился режим в ГДР. Выборы в мае 89-го. Эрих Хонекер абсолютно умудрился также сфальсифицировать, как и Ермошино-Цыковские выборы 23 вересня. Ну и пошли там побеги ГДРовцев через Прагу, Будапешт. Люди поняли, что власть их не слышит, и в центре Европы это недопустимо было.
Пятая колонна – это на четыре колонны подонков, на четыре подонка пятый человек умный. И вот это и есть пятая колонна, порядочная, с душой, с сердцем. Вот четыре колонны подонков держат в заложниках пятую колонну.
На заканчэнне я паставлю пытанне, на якое адкажа слухачка. Чаму еўрапейцы могуць павучыцца ў беларусаў?
Свабода казала, у Брытаніі купляем оружие. А хто на нас нападае? Наших вайскоўцаў абучаюць. Дык яны яшчэ ў нас должны павучыцца. Вон на выборах, як рукі-ногі ламалі людзям. Твары разбівалі да крові.
Мудра звоніце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я можа і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк.